вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Несколько лет назад в этой же студии я довольно подробно анализировал лицейское стихотворение Пушкина «Безверие», указывая на связь его с известным стихотворением «Дар напрасный, дар случайный» и стихотворным ответом на него святителя Филарета Московского. Обещая рассказать о том, как основные темы безверия преображаются в более поздних стихотворениях Пушкина, в особенности же в самых последних, написанных перед смертью, из так называемого Каменноостровского цикла. Сегодня у меня есть возможность исполнить свое обещание. Вкратце напоминаю о темах. Это прежде всего апелляция к содержанию 13-го псалма. И не просто апелляция, но еще и не слишком скрытая полемика с теми, кто вступает в спор и противодействует его автору, глаголющему. «Безумный сказал в сердце своем: нет Бога, они развратились и гнусны стали в делах, нет делающего добро. Господь с неба презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумевающий или ищущий Бога. Все уклонились, все стали негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Перевод с греческого Петра Юнгерова. Более того, сам отпад от Бога, лирического героя, в значительной степени я объяснял фарисейством, которым отличаются его обличители. Тогда как сам отпад, в отличие от них, необоснованно считающими себя праведными, герой осознает как безумие. И все последующее, описанное далее, можно воспринимать им как поиски им Бога, пускай и безнадежные, о чем говорит он сам. Ум ищет божества, а сердце не находит. В поздних стихах эти поиски гораздо более продуктивны. В стихотворении 1936 года, когда на кладбище задумчив я брожу, упоминанием которого заканчивалась та давняя передача, будто нарочно перенесены многие детали безверия, отраженные в размышлениях главного героя, прототипом которого явно является сам Пушкин, имеющего много общего с давними размышлениями героя юношеского его стихотворения, о котором позже сам Пушкин предпочитал не вспоминать, но, тем не менее, тоже в какой-то степени могущим быть соотнесенным с автором. В этом мы можем убедиться, сравнив первую половину позднего пушкинского шедевра с его довольно несовершенным ранним текстом. Итак, «Когда за городом задумчив я брожу и на публичное кладбище захожу, решетки, столбики, нарядные гробницы, под коими гниют все мертвецы столицы, в болоте кое-как стесненные рядком, как гости жадные за нищенским столом, купцов, чиновников, усопших мавзолеи, дешевого резца нелепые затеи, над ними надписи в прозе и в стихах о добродетелях, о службе и чинах, по старом рогаче вдовицы плач амурный, ворами со столбов отвинченные урны, могилы склизкие, которые также тут зевающие жильцов к себе на утро ждут. Такие смутные мне мысли все наводит, что злое на меня уныние находит, хоть плюнуть и бежать». Место действия здесь то же самое, что и в безверии – кладбище. Настроение тоже соответствующее. А вот дальше чувства героев явно не совпадают. Нетрудно увидеть, что там, где герой безверия, с померкшей душой святыни предстоит, холодный ко всему и чуждый умилению, герой стихотворения зрелого Пушкина, вплотную сопряженный с автором, испытывает религиозное умиление в самой высокой степени. «Но как же любо мне осеннюю порой в вечерней тишине в деревне посещать кладбище родовое, где дремлют мертвые в торжественном покое. Там неукрашенным могилам есть простор. К ним ночью темную не лезет бледный вор. Близ камней вековых, покрытых желтым мохом, проходит селянин с молитвой и со вздохом. На месте праздных урн и мелких пирамид, безносых гениев, растрепанных харит, стоит широко дуб над важными гробами, колеблясь и шумя». Дуб в последней строке, конечно же, служит косвенным посылом к вечности, осеняемой присутствием Творца и видящейся автору, вполне готовому к ней, уже в этой земной жизни. Совсем ведь недаром тенью этого дуба осеняются покоящиеся под ними важные гробы. И здесь же, если покамест еще не обретшие окончательного завершения покаянное чувство, то подступы к нему. В полноте оно будет выражено в 3 из 5 стихотворений упомянутого предсмертного христианского цикла, который включает в себя 4 наименования. 1. «Испендимонти», 2. «Отцы-пустынники», 3. «Подражание итальянскому», 4. «Мирская власть». Одно из этих стихотворений, «Подражание итальянскому», я уже анализировал, поэтому перейду к следующему. Сразу отмечу, что сюжеты 2, 3 и 4 стихотворений непосредственно определены реалиями Великого Поста. Помимо перечисленного, на одном листе с текстом стихотворения «Испендимонти» Пушкин записал незаконченное, по всей видимости, 4-строчное покаянное стихотворение «Напрасно я бегу к сионским высотам», могущее считаться 5-й частью этого короткого цикла, а стихотворение «Отцы-пустынники» и «Жены непорочны», к которому оно примыкает, почти на 2/3 состоит из пересказа покаянной молитвы Ефрема Сирина с присовокуплением описания чувств, испытываемых при ее чтении самим Пушкиным. «Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословие не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». На оживление, то есть возрождение в душе целомудрия, Пушкин обращает особое внимание. Думается, оно ему не только мечтается. В последние годы он прилагает немалые усилия к тому, чтобы его возродить, и не без успеха. Думается, недаром эти тексты отсылают именно к событиям Страстной Седмицы и Пасхи. Не в последнюю очередь потому, что последние дни жизни матери Пушкина, Надежды Осиповны, отношения с которой определялись взаимным отчуждением, и с которой он сблизился только перед ее смертью, протекали именно на Страстной Седмице 1836 года, завершающий период Великого Поста. А смерть выпала на день Светлого Христового Воскресения, которое праздновалось в том году 29 марта старого стиля. Можно представить себе, как это сказалось на пушкинской религиозности и без того значительно усилившейся к тому времени. Рождению цикла могли содействовать и пушкинские дорожные раздумья в кибитке рядом с гробом матери, когда он самолично сопровождал его до Святогорского монастыря, на кладбище которого она нашла последний приют. В Каменноостровском цикле, которому некоторые исследователи причисляют еще несколько стихотворений, «Странник, когда за городом задумчив я брожу», «Памятник», легко заметить вполне определяемые парные переклички. «Напрасно я бегу к сионским высотам» и «Странник», «Когда на кладбище задумчив я брожу» и «Памятник», а также увидеть ряд актуальных моментов, не утративших своего значения и поныне, и дающих возможность спроецировать свойственные пушкинскому времени искажения религиозной жизни уже в наши дни. Глумление над чувствами верующих, например, могущих навести на мысль о ковидных безобразиях нашего времени, представлено поэтом в последнем из 4 стихотворений упомянутого цикла, а именно в стихотворении «Мирская власть», где раскрывается смысл богослужения Великого Четверга, а заодно описывается отвратительная, раздражавшая верующий народ традиция стояния часовых, вооруженных и в головных уборах у честного Христова креста в Казанском соборе. Традиция, одобренная и мирскими, и церковными властями, и до нелепости, контрастирующая со скорбным настроением этого великого дня. Когда великое свершалось торжество, и в муках на кресте кончалось божество, тогда по сторонам животворящее древо, Мария грешница и Пресвятая Дева, стояли бледные две слабые жены, в неизмеримую печаль погружены. Но у подножия теперь креста честного, как будто у крыльца правителя городского, мы зрим поставленных на место жен святых в ружье и кивере двух грозных часовых. К чему, скажите мне, хранительная стража? Или распятие казенная поклажа? И вы боитесь воров или мышей? Или мните важности предать царю царей? Или покровительством спасаете могучим владыку, тернием венчанного колючим, Христа, предавшего послушно плоть свою, бичам, мучителям, гвоздям и копию? Или опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила того, чья казнь весь род Адамов искупила, и чтоб не потеснить гуляющих господ, пускать не велено суда простой народ? Трудно, конечно, сравнить двух часовых с многопопечительной толпой блюстительной сохранности народного здоровья, состоящей из мелких и немелких бюрократических сошек, оберегавших на Пасху входы в храмы от верующих, делавших иногда робкие, а иногда весьма решительные и даже не безуспешные попытки проникнуть за наглухо запертую дверь. Впрочем, речь сейчас не о том, речь об уместности допущения, что возобновление служб было связано с тем, что кого-то из рулящих коронабесием лиц церковные иерархи утверждали даже, что среди таковых много верующих, могли впечатлить обличающие пушкинские строки. И они, устыдившись, сделали то, что давно должны были сделать. Напрочь отменили ковид. Мы, конечно, догадываемся, что причины были другие. Как почти уверены в том, что пушкинские строки теперешними вельможами были и тем более когда-нибудь будут читаны. А ведь оскорбление святыни, происходящее не только в секуляризированном мире, но и в церковном, отдание не Богу Богова, а проецирование на Божье Кесарево, выстраивание иерархии не по принципу духовной жизни, но материального преуспевания, утверждение превосходства первого над вторым, у Пушкина представлено здесь очень наглядно. Но ни до Пушкина, ни до Бога, ни до церкви, ни до страны, ни до нужд народа, тем более верующего, этим обитателям параллельной механистической реальности нет никакого дела, как и до загробной жизни. И можно представить себе, с каким чувством посещают они, к примеру, Новодевичье кладбище. Думается, далее любопытство дело вряд ли простирается. Скорее всего, выбирают местечко повидней на будущее. Ведь что представляют собой описанные Пушкиным надгробия, которые все мы имеем возможность видеть, в том числе и на православных кладбищах? Ничто иное, как проекция земных мирских представлений на вечность. Человек желает, чтобы его представления о ней после смерти ассоциировались исключительно с земной жизнью и совершенно не задумывается, имеют ли они какое-либо значение в мире паки бытия, где заслуги, которые перечислены на могильной плите, в большинстве случаев не берутся в расчет. Ведь и перечисляются чаще всего отнюдь не заслуги покойного перед человечеством, но всего лишь его личные, чаще всего и не лучшие свойства. Можно представить себе покойника, уверенного в своей праведности, потрясающего этими мнимыми заслугами там, в другом мире, перед лицом единственного праведного судьи, где все перечисленное на плите – пустой звук. Смерть должна обратить человека к должному осмыслению своей жизни, дать ему осмыслительные критерии относительно быстро текущей жизни. Но для большинства – она видится как нечто отдаленное, и ничего такого ему, целиком погруженному в срамно пенящиеся волны житейского моря, и в голову не приходит. А если приходит, он все равно ее не воспринимает, ведь такая мысль определяет существование только неприверженного к земным благам человека, такого, каким предстает он в стихотворении Пушкина. Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги. Или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободна ли печать, морочит Олухов. Или шуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные, лучшие мне дороги права. Иная, лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа. Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать. Для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. По прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам. Сходные темы присутствуют и в сочиняющемся параллельно циклу, когда на кладбище задумчив я брожу, и вновь я посетил. В первом Пушкин, размышляя о посмертной славе, встраивает себя в длинный ряд ничем не отличившихся в земной жизни людей, в особенности во второй его части. Во втором не без удовольствия вписывает себя в длинный ряд родственников. И, наконец, тема находит завершение в памятнике, где аналогом рода выступает вся Россия со всеми ее жителями, в числе которых и финн, и ныне дикий тунгус, и сын степей калмык. Основа же памятника, который Пушкин себе возводит, душа, проходящая ряд эволюций во времени и пространстве, утверждающая себя за счет родовых и даже народных категорий, перерастающая их и переходящие на стадию общемирового бытия за счет веры в загробную жизнь. Устремленность, естественно, в неземное будущее, то есть в бессмертие.